Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица». Это наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». И со мной в студии шеф-редактор этого портала Максим Калинин.
Добрый вечер.
В нашей программе мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей седмицы. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер, дорогие дамы и господа.
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в 13-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, мы стараемся понять смысл грядущего воскресения, исходя из того, какие апостольские и евангельские чтения мы услышим завтра за литургией. И завтра будет читаться отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам из 16 главы. И начинается он словами: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». И вот я, когда читаю эти строки, думаю, почему нужно так педалировать, что все должно быть с любовью? Разве это не очевидно? Вообще по жизни оказывается, что у нас, среди нас, православных верующих сегодняшнего дня, это не очевидно. Но ведь это были первые христиане, они горели верой. Почему даже тогда нужно было особо подчеркивать, что все должно быть с любовью?
Но на самом деле ответ уже ближе к концу чтения нам дан, потому что там апостол Павел говорит, что да будет извержен, признан внешним человеком тот, кто не любит Господа Иисуса Христа. А проповедь апостольская, она идет прежде всего в иудейской диаспоре, среди людей, которые отталкиваются от положения ветхозаветного закона, и, как мы по Евангелию просто видим, да, что проблема была для людей ветхозаветных, и для людей в том числе, наверное, проблема была и языческого склада, потому что уже вот эта греческая философия плотно соединилась в такую связку с римским правом, а римское право подразумевалось все равно поиск тоже справедливости, то есть есть иудеи религиозная справедливость ветхозаветная, римляне, ну, греко-римский мир, уже это поиск справедливости такой, может, юридической, ну, и даже все-таки, если говорить отдельно про греческую цивилизацию от римской, то все равно в любом случае некоторая философская справедливость бытия тоже вот был некоторый поиск. А Господь приходит и приносит, наоборот, приоритет любви. Говорит, что любой поступок надо соизмерять любовью. Да, там главная заповедь, в ней весь закон и все пророки. Но поскольку Священное Писание – это не просто исторический памятник, который описывает состояние людей, их проблемы в какой-то конкретный период, потому что апостолы проповедовали, они много чего долго говорили, проповедовали, но то, что вошло в послание, то, что Дух Святой для нас сохранил до сего дня, это то, что будет актуально, увы, не только сейчас, но и будет актуально до второго пришествия Спасителя. И вот эта постоянная проблема, когда сатана уловляет, он не говорит «возьми ненависть». Иногда, конечно, говорит, но если человек стремится ко Христу, на ненависти все-таки сложно провести человека, потому что человеку будет казаться, да, я все-таки делаю что-то не то. А вот если самая опасная ловушка – это уловить в ловушку справедливости. Вот нет, этому человеку ты должен сделать гадость, потому что он ее заслужил. Он делает ее тебе, он делает ее другим, и если ты пойдешь по пути греха, то ты справедливость восстановишь. Поэтому и снова апостолу Павлу приходится, независимо от того, кто его адресат, иудей, римлянин или греческой культуры человек еще там из разных племен, все равно ему приходится об этом напоминать. И, конечно, и священникам приходится напоминать это мирянам, ну и, в принципе, священникам тоже порой об этом нужно не забывать и самим.
Теперь, если перейти к евангельскому отрывку, завтра будет читаться отрывок из Евангелия от Матфея из 21 главы, который по содержанию многим известен, потому что по разным поводам очень часто вспоминается и в проповедях, и в каких-то толкованиях тех или иных церковных событий, это притча о злых виноградарях. Ну, в двух словах можно напомнить тем радиослушателям, которые немножко подзабыли, что речь идет о том, что владелец, богатый владелец виноградника перепоручил виноградарям возделывать его виноградник, но когда пришло время собирать плоды, виноградари не захотели их отдавать, и дальше следует череда сначала... Владелец виноградника послал за сбором урожая своих слуг. Кончилось тем, что всех их они изгоняли или убивали. И в конце концов он послал сына своего, подумав, что уж сына хозяйского точно они побоятся, но они вот убили сына хозяина с тем, чтобы оставить весь сбор у себя. Притча имеет очень много опубликованных толкований святых отцов, и с ними можно ознакомиться, но мне кажется, что тут есть нюансы, о которых можно вот порассуждать, немножко отрешившись от того, что уже опубликовано. Мне всегда хотелось спросить, вот понятно, что любая притча евангельская – это некая аллегория, это все-таки некий символ. Так вот, в данном случае виноградник – это что? Это душа отдельного человека, это Церковь Христова, это весь мир Божий. Что такое виноградник?
Темы замечательной притчи Христовой. Именно поэтому Господь говорил притчами не просто потому, что «ой, люди бы не сообразили, если бы он им прямо сказал». А потому что Господь оставлял свое благовестие не для решения проблем конкретных людей, живших в первом веке по своем Рождестве, а для решения вот вопросов и проблем, возникающих на пути в Царствие Небесное, опять же, для любого человека, в какое бы время, в какую эпоху бы он ни жил после пришествия Христа. Именно поэтому притча, которая может быть истолкована самыми разными образами, которые друг друга не противоречат, то есть вот вы перечислили несколько таких традиционных толкований, и это вот прекрасная притча, потому что насколько вот можно каждый элемент многозначно толковать. Прекрасный пример того, что не нужно даже останавливаться на этом числе толкований, потому что почему порой человек, даже иногда долго ходящий в церковь, вот уже перестает находить ответ в Евангелии. Он привык, что вот батюшка что-то на проповеди сказал, да, что-то зашел, святоотеческое толкование прочитал, потом он смотрит на свою ситуацию, его ситуация к этому не сводится. Вот хотя она вроде уже напоминает эту притчу, но не сводится. И человек боится толковать дальше, потому что ему кажется, что я сейчас отступлю как-то от святых отцов, а я от ереси, а потом уже просто и привычка уходит свою жизнь с Евангелием сравнивать. На самом деле нам не нужно бояться. А почему после этого действительно обиделись иудеи, фарисеи, которые слышали? Потому что Господь, который правда беспокоился о своих слушателях, и он не хотел их как-то уязвить, а он хотел до них достучаться. И после этой притчи они, люди, которые собирались пойти и распять Спасителя, и завладеть его наследием, его церковью, прежде всего виноградник – это действительно церковь, Господь берет ее, ограждает, но церковь в таком универсальном понимании, потому что границы церкви – это тоже такой вопрос широкий, богословский, дискуссионный, который выходит за рамки библистики, все-таки уже в догматику, и вот иудеи, они, конечно, хотели захватить церковь, имели в виду ветхозаветную церковь. То есть только они претендовали на богоизбранный один-единственный ветхозаветный народ. Но Господь приходит, и вот эти границы церкви, границы виноградника раздвигает, и вот этого божественного винограда, его крови каждый может вкусить и наследовать жизнь вечную. И поэтому для нас очень важно, прежде всего, потому что вот иногда проблема самых популярных евангельских отрывков, что, правда, священники делают акцент об одном и том же. И очень удобно как раз делать акцент на том, что вот иудеи были такие, они никудышные, они Христа вот распяли, а вот они виноградником завладели, а мы-то вот, там в конце же говорится про новых делателей, отдадут, это мы, и так тоже люди стоят и довольны, вот-вот-вот, уже виноградник нас. И как только ты думаешь, вот я этот тот новый делатель, которому виноградник принадлежит, ты сразу уже идешь, ну, делаешь первый шаг к богоубийству. Потому что вместо того, чтобы понять, что ты здесь, это тебе виноградник не принадлежит, что тебе просто поручено о нем заботиться, что тебе Господь дал вот эту жизнь, дал душу бессмертную, опять же, о которой заботится, дал возможность к церкви принадлежать, ты это уже воспринимаешь как свое имущество. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, любое слово Евангелия, оно обращено не кому-то, оно сказано не про кого-то, оно сказано про нас. Если мы будем его сравнивать не с чужой жизнью, а со своей, то мы сможем подобрать и подходящее для себя святоотеческое толкование, и, возможно, что-то открыть новое, даже не обязательно для кого-то вокруг, но прежде всего для себя.
Заканчивается этот отрывок фразой, которая тоже очень много раз истолкована, и, мне кажется, до сих пор все равно каждым для себя лично недостаточно понята. Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?» А вот поскольку мы все достаточно плохо, ну, в основной своей массе, знакомы с Ветхим Заветом, нам некоторые вполне объяснимые отсылы Спасителя в его словах недостаточно ясны. Вот, Максим, насколько я понимаю, речь идет о 117-м псалме и о пророчестве Исаии.
Да, о 117-м псалме и пророчестве Исаии, причем и предыдущий текст притчи тоже отсылал к 5 главе пророка Исаии. И вот, как отец Стахий сказал, что для слушателей эта притча была неожиданностью. Они уже отождествили себя с героями притчи, а потом оказывается, что на них направлено обличение. И вот пророк Исаия в 5 главе говорит, ну, Христос очень близко его повторяет, вот тоже Исаия говорит, что Бог обнес виноградник оградою, очистил от камней, насадил лозы, построил башню, выкупал точило. И вот слышали первые слушатели пророка этот текст, как заметил Андрей Десницкий, они могли подумать, что это там поэтическое произведение, что это может быть песня работника виноградника. Они не до конца понимали, что за жанром предлагается. А тут им говорится, что виноградник принес дикие ягоды. То есть, а потом дальше говорится, что виноградник – это дом Израилев. То есть пророк начал текст, относительно которого слушатели не могли понять, к чему он придет. И вдруг огорашивает их пророк неожиданным, во-первых, упоминанием того, что виноградник принес ягоды, а во-вторых, тем, что они, его слушатели, это и тот самый виноградник, который ягоды принес. И когда Христос говорил притчу, он отсылал явным образом к этому тексту, и слушатели Христа, конечно же, узнавали. И они уже могли тоже почувствовать неладное, что будет некое обличение здесь, может быть. Но поворот Спасителя был для них еще более неожиданным. И вот с камнем тоже парадоксальное изречение Христа. Это отсылка к псалму, отсылка к пророку, отсылка к загадочному камню, который строители не приняли, но который стал камнем краеугольным, и Христос это пророчество истолковывает христологически. Он говорит, что оно относится к нему, что он тот самый наследник, которого не приняли делатели, но именно он станет основой того дома, который построит Бог. Опять же, в притче Христос говорит о новых делателях, а здесь он намекает на строительство дома. Опять же, нового дома, который не будет соответствовать плану вот тех фарисеев, книжников, священнослужителей, которых он обличал.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы говорим об особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. У нас завтра большой московский праздник. Ну, он общецерковный, но московский сугубо, поскольку мы будем праздновать перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московской всей России Чудотворца, и собор московских святых. Вообще, мне кажется, достаточно знаменательно получилось в этом году, что воспоминания московских святых начинается неделя завтра, и закончится она воспоминанием святого благоверного князя Даниила Московского. То есть вся неделя как бы закольцована памятью о московских святых. Вот мы привыкли к тому, что местно почитаемые святые объединяются в какой-то вот собор особый. Но почему московские святые стоят особняком в нашей Русской Православной Церкви?
Ну, тут ответ, конечно, хотелось бы дать какой-то возвышенный, такой символичный, но на самом деле все достаточно просто, потому что центр русского православия переместился трудами, прежде всего, вот основных этих московских святых, московских святителей, в Москву. Причем, что самое интересное, эти святые, святители, они изначально с Москвой обычно связаны не были. Не все, да, чем мы, если мы смотрим и глядим дальше по историческому древу, восходя вверх, то видим, что, правда, уже наконец-то среди жителей Москвы стали находиться москвичи, среди святых жителей Москвы. Поэтому, в принципе, вот память московских святых тоже это память не только жителей Москвы, потому что, может, вот все радиослушатели в наших других замечательных городах необъятной родине, вот подумать, ой, там в Москве опять только о себе, о Москве говорят. Нет, они как раз говорят о том, что всегда есть некоторые перспективы для роста, перспективы для развития, что всегда можно уехать в столицу, чего-то добиться, и что поэтому любой человек, который приезжает в столицу, приезжает просто поклониться святыням, приезжает просто с детьми по Красной площади прогуляться, приезжает, чтобы поучиться, чтобы строить карьеру и так далее. Он может московских святителей себе выбирать в покровитель. При этом тоже очень отрадно, что вот если мы посмотрим, государственные границы двигаются постоянно. Вот у нас есть некоторое даже понимание, ой, вроде после Второй мировой войны границы не двигаются. Еще как двигаются, да, мы сами постоянно тоже это вынуждены наблюдать. А уж во времена как раз жизни большинства московских святителей вот эти границы перемежались, потому что Русь раздроблена, да, княжество, идет борьба, кто какое себе маленькое княжество более большое передподчинит, присоединит, унаследует и так далее. И на самом деле единственным островком такого спокойствия, где есть что-то стабильное, это была русская церковь, русская митрополия, и прежде всего уже город Москва неожиданно, вообще, в общем, в принципе, стал центром этой митрополии, хотя не был центром политическим. И более того, Москва-то часто проигрывала некоторое свое политическое значение, то есть мы помним, за Великое княжение боролись, и прежде всего Тверь, да, так какой центр противостояния, боролся Нижний Новгород, и это так уже можно сказать из каких-то нам более привычных, ну, кажется, нет, но вот это однозначно русские княжества, так нет, и Великое княжество Литовское тоже сейчас на фоне событий в Беларуси об этом актуально вспомнить, тоже Шанош как центр русского мира, ни много ни мало, воспринимался, да что же, мы вспомним, конечно, и братскую Украину, как раз галицкий князь тоже традиционно боролся за Великое княжение, да, тогда еще, если мы посмотрим на более ранние времена, что даже не за Великое княжение Владимирское, а за Великое княжение Киевское. Как мы видим, что Господь благословил в итоге некоторое начинание политическое, не с самым выгодным политическим стартом, экономическим стартом, а вот маленький городок, и именно туда направил центр русской церкви, и уже благодаря этому, да, там уже русские земли вокруг этого города и стали собираться. Поэтому вот сейчас очень у нас народ разделен тут не только там границами как-то, ну, просто там все там настроены, кто-то там вот каких-то одних политических предпочтений, кто-то других, социальные границы и так далее. Но задача церкви – людей объединять. И поэтому вот московским святителям можно помолиться о том, что вот раз они сумели во времена, там, ну, можно сказать, оккупации, да, там, татарской, да, что во времена постоянных войн, раздоров, гражданской войны, непрекращающейся, потому что есть, ну, что, как назвать, когда русские против русских воюют, что они сумели все равно людей объединять. И поэтому нам, потому что Лукавый говорит, ой, сейчас такое тяжелое время, сейчас вот все разделены, сейчас уж мира не достигнут, у нас ситуация значительно проще. И поэтому, если нам вот кажется, не-не-не, все разделено, все-таки прибегаем к московским святителям, они обязательно нам помогут. Помогут уж, по крайней мере, в нашей личной ситуации вот это разделение преодолеть.
Мне кажется, что тут еще достаточно символично сама фигура благоверного князя Даниила, поскольку, будучи там самым младшим наследником, получил он эту захудалую Москву, которая тогда вообще совершенно не котировалась, говоря современным языком. Но дальше... И ведь он не был каким-то особо умелым политиком и не был особо умелым воином. Единственное, чем прославился, насколько я понимаю, это умением как раз избегать кровопролития, потому что когда он вмешивался в какие-то братские там разборки, как-то так ему удавалось всех уговорить, по крайней мере, не проливать кровь.
Но тут все по Евангелию получилось. Блаженные миротворцы, ибо они сыны Божии нарекутся.
Да, там самое удивительное, что, собственно, с какого момента начинается рост Москвы и ее значение? С момента, когда его родной дядя, который был князем, в общем, достаточно большого княжества по сравнению с московским, он просто ему его завещал. Совершенно непонятно, он не был прямым наследником, и вот это какое-то странное завещание, и, собственно говоря, с этого момента начинается рост Москвы и ее значение вот в раскладе всех княжеских усобиц. И потом, собственно, автокефалия русской церкви тоже, она ведь не из-за того, что кто-то сидел и придумал, вот давайте мы теперь такие великие, будем мы отделяться от Константинополя и учреждать автокефалию. Это цепь исторических событий, которые, в общем, наводят на мысль, что это не был человеческий замысел, потому что, по крайней мере, во времена того же митрополита Петра и позже честно стремились добраться до Константинополя, получить благословение Константинопольского патриарха. Но все время все складывалось таким образом, как складывалось, что в результате привело к тому, что русская церковь стала самостоятельной. И опять-таки не из гордости и самовозношения, а в силу исторических причин.
Да, причем, как ни парадоксально, что очень часто самостоятельности, развитию самостоятельности много трудились для русской церкви как раз те, кто там ставились даже в пику, потому что могли, наоборот, не утвердить русского кандидата на митрополитчий престол, а утвердить грека. Да, и могли не утвердить ставленника московского князя, которого он запрашивает утвердить, ставленника литовского князя, который против Москвы настроен. Но в итоге это все приводило к тому, да, что и грек трудился, потому что уже во Христе нет ни иудея, ни эллина, и он трудится не для каких-то политических задач, решения там византийских проблем, а трудится именно для Христа. Да, и человек, который думает про него, там князь литовский, что он будет пешкой в его руках, тоже заботится не о политических каких-то предпочтениях, а что будет лучше церкви. И, в принципе, даже вот то же завещание, которое Даниилу Московскому Переславское княжество, да, так привело, оно тоже показывает, что оно вот умирает бездетный человек, и он, если любит своих людей, вот своих подданных, что он их воспринимает не как вторую нефть, а воспринимает все-таки как тех, за ком он должен печься, какому ты князю захочешь доверить. Да, кто их не поведет на убой в очередную междоусобную битву, кто, правда, будет к ним с любовью относиться. Потому что на любви можно построить куда больше. Да, вот мы можем вспомнить, да, там вспыхнула, правда, Монгольская империя, да, там пол Евразии захватила, если не две трети, а и распалась, потому что невозможно построить только на зле, на насилии. И наоборот, вот пока все князья с силами мерились и только кровь проливали русскую, то, конечно, и благословения Божия не было. Тем не менее, я бы хотел немножко предостеречь, особенно тоже памятуя более позднюю руку истории, о том, что вот к чему-то искать и подводить именно к камням, географии какое-то благословение Божие. Потому что вот даже концепция «Москва, Третий Рим», она на самом деле, да, вот как раз четвертому не бывать. Если Господь захочет, то и четвертый будет Рим. Потому что в Первом Риме тоже думали, вот это мы, город мучеников. Тут действительно мы хранители православия. Тут варвары уже стерли все государственные институты, институты постоянно меняются, то готы, то аланы, кто вот там нашел. А вот, и вот он, островок стабильности. То есть мы посмотрим на историю западного христианства, мы увидим, что тоже ну, некие параллели с Москвой. Вокруг битвы, сражения, а вот центр спокойствия Рим, церковь, которая все преодолевает. Ну, благодать Божия покидает. Да, вот Константинополь, Новый Рим, и действительно вот здесь столб православия, так нет, турки воцарились. И мы все-таки смотрим, оглядываемся, ну, вот мои ровесники там на свое детство, да, там люди постарше на свою молодость, на предшествующий советский период, и тоже видим, что Третий Рим вполне был столицей безбожного мира, то есть не, даже не безбожной России, а, правда, центром безбожия на всем вот этом нашем маленьком земном шарике. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, всегда мы должны помнить, что Дух Святой, он не то, что вот как-то неожиданно избрал географическую точку и будет ее как-то благословлять. А Дух Святой взаимодействует с людьми. И как раз мы должны, мы обязаны московским святителям тем, что по их жизни, по их стремлению ко Христу, их Христос не только их вознаградил, да, потому что им, в принципе, ничего не нужно, им, они в рай попали, им уже хорошо, но и вознаградил также и всех нас до сего дня, пусть и спустя какие-то испытания. Поэтому тоже наша задача не цепляться за камни, не цепляться за географию, а все-таки наша задача идти ко Христу, тогда Господь благословит не только нас, но и наших детей, внуков. В принципе, это куда более значимое наследство, чем если мы им заработаем и оставим какие-нибудь там акции, какие-нибудь там тоже квадратные метры. На этом тоже нужно сосредоточиться.
В эфире «Светлого радио» программа «Седмица». В студии Марина Борисова, Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус», и наш гость, настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахих Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».